Глава 8. Признание.
«Доктора сюда!»
Ри вылетел из комнаты с табличкой «Сцена 7», потирая щеку. Ему казалось, что кожу неприятно покалывало, но он ошибался. Ощущение было фантомным. Дверь за ним громко хлопнула. К нему подошел равнодушный Ду.
«Зачем кричишь?»
Его белесые волосы привычно падали на глаза. Ду даже не думал их убирать.
«Я не согласен с этой вашей каторжной работой. Задарма унижаться? И перед кем? Я даже не знаю, кто это...»
Ри хотел подобрать ругательство похлеще, но Ду его перебил.
«Зря стараешься. Никто тебя тут не понимает».
«Да, да».
Ри колотила мелкая дрожь. Он прислонился к стене, как всегда в раздражении, желая обрести опору.
«Не знаю, что тебя так расстроило, но нам надо продолжать работать».
Ду развернулся и пошел назад. Вскоре он скрылся за дверью «Сцена 5». Названия у дверей в этом коридоре были одни и те же, менялись только цифры. Ри переводил глаза с одной на другую. Впервые его не привлекали новые двери. Он знал, что за ними происходит, и это его почти пугало.
«Яман!»
В голове гудело. Ри перестал облокачиваться на стену, ощутив опору в себе. Гнев понемногу стихал. Кабинет человека с фиолетовыми глазами был недалеко, но Ри не был уверен в том, что идет к нему. Он просто шел по коридорам, поминутно оглядываясь назад. В любой момент его могли хватиться и догнать, вернуть, заставить работать. Ри не был лентяем, но то дело, к которому его принуждали, Ри явно не нравилось. Впереди показалась вчерашняя круглая комната. Словно боясь спугнуть ее, Ри замедлил шаг. Но комната не исчезала, она ждала его. И на этот раз у нее не было двери.
«Блеск!»
Ри вошел. Все как и вчера. Горы коробок, стопки бумажных открыток, фотографий, посуда от разных сервизов, зонты и вазы. Он сел на пол в центре. Вещей было слишком много. Ри привык к обратному. Вещей всегда не хватает, и при дележе добычи они расходятся по новым владельцам, не задерживаясь в его руках. Ри давно уже взял себе за правило не привязываться к вещам. Еще во младенчестве даже игрушки, которыми он играл, принадлежали кому-то еще. У него никогда не было любимой чашки, рубашки, даже любимого места. Любая вещь, появляющаяся в его жизни, молниеносно обретала цену. Как правило, этой траты Ри не мог себе позволить. И вещь в его сознании сразу же обесценивалась, становясь в разряд общих или недоступных. Постепенно вещи утрачивали для Ри интерес, ведь он не мог владеть ими. Если не можешь заплатить за вещь, укради ее. А если не можешь украсть, забудь о ней, она не твоя, — говаривал один из главарей их банды. Так что из Ри раба вещей не получилось. Он знал секрет, умел обесценивать вещи и отпускать их. Всю жизнь у него ничего не было, кроме насущного хлеба, одежды и ножа, а тут вдруг столько всего сразу. Ри смотрел по сторонам. Предметы давили на него, напирали, словно были живыми.
«Воздуха-то воздуха!»
Ри обернулся назад, но вход в комнату оказался заставленным коробками. Входа больше не было. Ри стоял посреди огромного мира предметов, ничтожный по сравнению с ним, запертый в нем. К его глазам подкатили панические слезы.
«В ловушке!»
— проговорил Ри одними губами. Слезы из глаз немедленно ушли. Ри давно умел заставлять их уходить, надо было лишь признать свое поражение. Вместе с признанием уходили страх, жалость к себе и слезы. Только после этого появлялась возможность найти пути отступления, а они имелись всегда. Сперва Ри просто уверял других и, главное, самого себя, что перестал плакать. Переставать плакать казалось ему таким же естественным и необходимым делом, как переставать ползать и начинать ходить. Сперва он уверял в этом других и себя, а потом перестал на самом деле.
«Ну лады, лады!»
пробормотал Ри.
«Чего надо?»
По сути, оказавшись в своем раю, Ри теперь хотел бежать из него со всех ног, вот только рай его не выпускал.
«Лады, лады...»
Ри сел на пол, запрокинул голову. Ряды коробок упирались в потолок. Он поднялся.
«Вот бы сплавить все это барахло!»
Мысль его удивила. Произнесенная вслух, она, словно материализованная, кружила по комнате, но так и не найдя себе места, тихо опустилась перед Ри.
«Так-так...»
Ри опять сел на пол. Но спокойствия в его душе не было. Он ощущал себя попавшим в ловушку, из которой, по всей видимости, выхода не предполагалось. Ри придвинул к себе пару бумажных стопок и несколько коробок. Неустойчивые конструкции рассыпались, цепляя и руша другие, находящиеся рядом. Вскоре Ри оказался почти полностью заваленным различными предметами. Однако постепенно паника в его душе стихала. Какая-то спасительная мысль блуждала в сознании, но он никак не мог ее зацепить. Вскоре Ри понял, ему нечего бояться. Он не умрет от голода, холода или удушья в замкнутом пространстве, потому что он уже. Спасительная мысль вела за собой другую, и без этой другой та не была спасительной. Чтобы почувствовать себя в безопасности, Ри необходимо было признать свою смерть. Он вытащил из нагрудного кармана фотографию с лужей. Воспоминания о недавней жизни посыпались на него, как из дырявого мешка. Ри почти равнодушно взирал на них, словно бы те его не касались вовсе, словно бы он никогда и не был участником всех этих событий, наблюдая за ними со стороны. Он вдруг понял, что не скучает по мельтешащим перед глазами близким людям. Он уже не мог назвать их по именам, он не помнил имен. Только лица. Лица вызывали ассоциации, и другие воспоминания тянулись за ними следом. Ри не знал, сколько прошло времени. Он вдруг обнаружил себя сидящим на полу, с приоткрытым ртом и полузакрытыми глазами. Воспоминания все еще водили хоровод вокруг него, но стали несвязными и будто бы отступили. Теперь Ри мог их легко остановить.
«Так, харе!»
— закричал Ри, зажав голову руками. Тотчас калейдоскоп воспоминаний перед его глазами замер, рассыпался. Скинув с себя вещи, Ри поднялся.
«Лады, я умер», — громко произнес он. «Всем слышно?»
Комната безмолвствовала. Однако Ри понял, она ждала именно этого, поскольку сразу после его признания в верхних рядах потеснились коробки. В освобожденном проеме виднелся знакомый коридор. «Выход», — сообразил Ри. Он все еще не верил своим недавно произнесенным словам.
«Что дальше?»
Комната безмолвствовала, но Ри знал наверняка, она его слышит. В ответ на его вопрос предметы, лежащие на полу, придвинулись к его ногам, словно были наэлектризованы.
«Лады, штык!» — обратился Ри к комнате. «Устроим разборки!»
Он подхватил пару коробок и отставил в сторону. Отделив фотографии от детских рисунков, картинок и записок, Ри сложил их в аккуратную стопку. Так его удивлению оказалось ровной и не рассыпалось при малейшем движении. С разномастной посудой Ри пришлось повозиться. «Вали это бы сюда», — приговаривал он, расставляя блюдца и чашки в относительно устойчивые конструкции.
«О как!»
Закончив работу на очередном участке круглой стены, Ри огляделся. В проем между потесненных коробок из коридора светила луна.
«Уж ты, маштыки, аж стерлись!»
Он картинно отряхнул колени. Комнату было не узнать. Она походила на арену экстравагантного цирка. По краям ее обрамляли недавние пирамиды из различных предметов, превратившиеся в стройные высокие колонны и колонны поменьше, такие же стройные. Идеально подогнанные по размеру и уложенные в стопки вещи больше не представляли собой безликую массу нагромождений. Это была настоящая архитектура. Ри продолжил сооружать фигуры. Он походил на скульптора. Только вместо глины и камня в его руках обретали форму различные предметы чужого быта. Пространство между коробок становилось все больше, пока не обрело вид дверного проема. Разложив все вещи по местам, Ри беспрепятственно вышел из комнаты.
«Блеск!»
Ри одолевали самые разные чувства, и ему просто необходимо было с кем-то поделиться. Но по коридорам блуждала луна, и только.
«Бандершек, тебе можно?»
Ри вошел в библиотеку.
«Ри? Я не знаю»,
— послышался растерянный голос Иды.
«Обычно сюда после никто не возвращается».
«Ну так я зайду?»
— спросил Ри, уже зайдя. Полки библиотеки были пусты.
«Проходи»,
— также растерянно ответила Ида.
«Какие-то новости?»
«Ага»,
— Ри многозначительно повел глазами.
«Я тут на складе был».
«Комната предметов»,
— быстро сообразила Ида.
«Ты ее нашел?»
«Я ее, она меня, там столько всего».
«Аид говорил, она теперь твоя».
Ида задумалась.
«Так это правда?»
«Кто такой Аид?»
«Человек с фиолетовыми глазами», — быстро пояснила Ида.
«А, паук! Да, эта должность мне нравится куда больше, чем та!»
Он поморщился.
«К деду!»
«Так ты что же, от работы отлыниваешь?»
«Мне паук говорил, имею право. Не могу ж я между ними разорваться?»
«А-а-а!»
Ида примирительно закивала. Потом спросила заговорщически.
«Что, так не нравится быть лицедеем?»
«Темно мне, Ида. Зачем им такое надо?»
«Надо что?»
«Ну как это?»
Ри, по всей видимости, старался выразить сложную мысль, которая никак не поддавалась словам.
«Заставлять кого-то плакать. Замастырили бы веселку, хрястанье с канкой до звонка-то. Покитовали бы, пошастали, а у них там...»
Ри повел рукой куда-то в сторону.
«Каждый второй какую-то подлянку хочет».
Ида внимательно смотрела на Ри, в свою очередь стараясь вникнуть в смысл его вопроса. Тот продолжал возбужденно.
«Уж лучше щериться, чем унижаться. Странная у них грызня, вот что».
«Я, кажется, тебя поняла», —
наконец проговорила Ида.
«Это не совсем последние желания человека. Точнее, совсем не они. Понимаешь, смерть обнажает суть души, ее самые сильные эмоции. Именно на их основе создается сценарий для лицедеев».
«Суть души»,
— повторил Ри.
«Да».
«Выходит, там все бесы?»
«Не думаю. Просто самые сильные эмоции подчас далеко не светлые. Вот так. В последний момент человек должен увидеть свою суть, понять, кем он является на самом деле. Ведь он мог не признавать самого себя при жизни».
«А зачем?»
«Что зачем?»
«Себя признавать, не признавать?»
Вопрос Ри поставил Иду в тупик.
«Думаю, это что-то вроде пропускного пункта, когда человек, лишенный всяких заблуждений на свой собственный счет, сам начинает себя оценивать».
«Зачем это ему?»
— не унимался Ри.
«Чтобы идти дальше. Чтобы самому понимать, куда идти, что ли».
«А куда дальше?»
«Этого я не знаю. Догадываюсь, что наш замок — не конечный пункт назначения».
«Блеск!»
Мрачно оценил эту мысль Ри. Они помолчали. Ида смотрела перед собой, Ри на пустые полки.
«А ты кем была?»
Вдруг спросил Ри.
«Что делала? Тогда, там?»
Он замялся.
«Прежде чем умерла?»
Догадалась Ида.
«Я давала уроки музыки».
«Ага».
Ри поиграл пальцами. Опять помолчали. Только теперь Ри смотрел перед собой, а Аида на пустые полки.
«Моя жизнь была одинокой», —
наконец произнесла Аида.
«Очень одинокой. В ней звучала только музыка».
Ри кивнул.
«Здесь мне лучше», —
вдруг прошептала Аида.
«Понимаешь?»
Ри опять кивнул.
«Смерть оказалась для меня лучше жизни».
«Ты не умерла, Аида», —
произнес Ри очень серьезно, развернулся и вышел из библиотеки. Какое-то детское упрямство не давало ему признать мысль о смерти, своей или чужой. Он не хотел к ней прислушиваться, как не хотел прислушиваться к своей груди, в которой перестало биться сердце. Ри осознавал, что это упрямство, и даже что оно детское, и это его раздражало. По коридорам шли незнакомые Ри люди. На их лицах лежало равнодушие, делая те похожими на маски, одинаковые и безобразные. Ри ощущал себя опустошенным, хоть и не знал, что это чувство звалось именно так. Он остановился. Люди в масках прошли мимо, даже не заметив его.
«Какой-то я обесцененный», —
подумал Ри несвязно.
«Как вещь, от которой отказались, потому что за нее нельзя было заплатить».
Вторая несвязная мысль его насторожила.
«А сколько бы стоила моя жизнь, если бы я мог за нее заплатить?»
В поисках ответа на свой вопрос Ри остановился.
«Ри!»
Ду смотрел на Ри бессмысленными глазами.
«Ага», —
проговорил Ри тихо, стараясь удержать волнующий его вопрос в голове.
«Ты пойдешь со мной?» «Ага».
Через пару коридоров они остановились перед дверью знакомого кабинета. Ду постучал.
«Войдите».
Голос человека с фиолетовыми глазами был, как всегда, официально холодным.
«Он ушел с работы», —
начал Ду с порога, ведя Ри за собой, как быка на заклание.
«Алло, Раид!»
Ри роль закланного быка явно не устраивала.
«Отрок?»
Человек с фиолетовыми глазами взглянул на него мельком.
«Что скажешь в свое оправдание? Я сильно занят».
Он читал какую-то книгу.
«Я был в комнате, Аид».
«Вот как».
Человек с фиолетовыми глазами отложил книгу в сторону.
«Он намеренно нарушил правила», —
решил пояснить Ду, который не понимал слов Ри.
«Да, Ду, Ри нарушил правила, потому что я его об этом попросил».
«Что?»
Вопрос у Ду вышел слабым. В нем было слишком мало удивления и, собственно, вопроса. Он словно бы говорил по протоколу, согласно которому сейчас следовало задать вопрос.
«Ты свободен, Ду. Спасибо, что доложил о нарушении».
Человек с фиолетовыми глазами от протокола, по всей видимости, ушел недалеко. Ду кивнул и вышел из кабинета.
«Ты же говорил, Аид, я могу?»
«Перестань называть меня так».
Фиолетовые глаза смотрели холодно.
«Но Ида сказала...»
«Ида не права».
«Лады, лады, паук, не буду».
«Что с комнатой?»
«Разборка у нас была»,
— уклончиво ответил Ри.
«Слышь, паук, а сколько стоит моя жизнь?»
Человек с фиолетовыми глазами моргнул.
«Сколько стоит?»
— повторил он.
«Сколько б ни стоило, Ри, выкупить все равно не предлагается. Понимаешь?»
«Но...»
Ри почти понимал.
«Выходит, она обесценена? Никому не нужна?»
«Разве?»
Взгляд фиолетовых глаз был пристальным.
«А тебе?»
«Так я поэтому и спрашиваю, сколько?»
«Нисколько. Твоя жизнь снята с торгов, как и моя, как и все жизни пребывающих в замке».
«Так значит, я не смогу за нее заплатить?»
«Нет».
«Ага».
Человек с фиолетовыми глазами опять взялся за книгу.
«Обдумай это», —
посоветовал он, не отрываясь от чтения.
«Ага».
Когда Ри вышел из кабинета, опустошенность в его душе сменилась спокойствием. Спокойствие еще не было равнодушием, но уже помогало справляться с бессмысленными страхами и терзаниями. Это спокойствие довело его до коридора с одинаково подписанными дверями и заставило постучать в дверь под номером 7.